В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор печати. Всякое бывало на войне. Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций. Бой у моста. Ваше счастье. 9 мая мы играли в одном из клубов, после чего сидели на скамейке в скверике и обсуждали дальнейшие планы. К нам подсел довольно пожилой человек. На пиджаке праздничного костюма у него сияло больше десятка медалей. Как-то незаметно, все-таки День Победы, наш разговор свелся к событиям Великой Отечественной войны. Сосед слушал нас, слушал, а потом перебил. «Эх, молодые люди, ваше счастье, что вам не довелось испытать то, что выпало на долю нашего поколения. Мы попросили старичка рассказать нам что-нибудь из своего боевого прошлого». Он, увидев наш неподдельный интерес, согласился. Признаюсь честно, не помню его имени, но для удобства буду называть своего героя Иваном. Огонь из засады. Иван был призван в армию весной 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет. Вскоре парень уже оказался в самом пекле Харьковской операции. Бои шли очень тяжелые, особенно после того, как почти вся наша группировка войск оказалась окружена. От батальона Ивана, прикрывавшего отступление всего полка, осталось не больше 60 человек. Имелось одно орудие с несколькими ящиками снарядов. Перебравшись через небольшую речку по деревянному мосту, решили встретить танки и мотопехоту противника на переправе, а потом подорвать мост. Бойцы окопались и замаскировали орудие. Вскоре за рекой послышался рев моторов. На мосту появилась пара немецких мотоциклеток, и бойцы пропустили их без единого выстрела, оставшись необнаруженными. Минут через 10 показалась колонна противника. Дождавшись момента, когда головной танк въедет на мост, сержант-артиллерист произвел выстрел из орудия и первым же снарядом подбил немца. Противник запаниковал, солдаты выпрыгивали из грузовиков и бронетранспортеров, а танки водили из стороны в сторону стволами орудий, пытаясь засечь, откуда по ним ведут огонь. А в колонне уже полыхали 3 бронетранспортера, несколько грузовиков и дымились 5 подбитых танков. Пропавшее письмо. Несколько групп немецких автоматчиков спустились к реке, намереваясь переправиться через нее на надувных лодках и уничтожить расчет орудия. Однако тут их встретило убийственным огнем отделение Ивана. Немцы отошли от моста. Несколько бойцов переправились через реку. Там они собрали трофейное оружие, боеприпасы, продукты. Иван тогда впервые попробовал голландскую ветчину и испанские сардины в консервах, запив их холодным кофе из немецкой фляжки. Но отдохнуть им не дали. Через несколько минут в воздухе показалась пара немецких самолетов. Сбросив бомбы и несколько раз обстреляв русские позиции из пулеметов, они улетели. Во время налета погибли 4 бойца, но орудие уцелело. Сержант велел солдатам уходить. Сам же он остался на позиции, чтобы в нужный момент взорвать мост. Взяв у сержанта документы и письмо домой, бойцы пустились вслед отступающим частям. Через какое-то время они услышали взрыв. Сержант уничтожил мост. Правда, выполнить обещание, данное герою, не удалось. Письма и документы взял напарник Ивана, который вскоре погиб. Сам же наш собеседник чудом вышел из окружения, и его раненого сразу же направили в соответствующие органы для проверки показаний. Лишь после этого Иван попал в госпиталь. Подлечившись, он вновь вернулся в строй и закончил войну в Праге. Автор Андрей Штин, город Ижевск. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Один против 10. Брат моего дяди, Борис Николаевич Дерибизов, попал на фронт в 1943 году. С боями он прошел территорию Польши, с передовыми частями форсировал Одер. Борис Николаевич принимал участие в штурме Берлина. Его часть поддерживала танкистов, которые вошли на улицы города, где бронированные машины стали легкой мишенью для фашистов, вооруженных фаустпатронами. Прячась за развалинами домов, дети из Гитлерюгенда, старики из фолькштурма, народное ополчение, наносили ощутимый урон нашим войскам. Автоматчики роты Дерибизова шли впереди танков, расчищая им путь. Особое сопротивление оказывали последние отряды власовцев. Представителям РОА пощады не было, их в плен не брали. В одном из наиболее ожесточенных боев Борис Николаевич отличился, лично уничтожив 10 гитлеровцев. За это он был награжден медалью «За отвагу». Автор Владимир Павлович Абрамов, город Иваново. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. За ним охотились фашисты. С начальником штаба 11-й гвардейской Нежинской штурмовой авиадивизии подполковником Токмаковым я познакомился в конце лета 1943 года. После окончания Вольской авиашколы я прибыл в штаб дивизии, дислоцировавшийся в деревеньке неподалеку от линии фронта. Из стрелков в связисты. Токмаков оказался первым, кого я там встретил. «Ну и куда желаете?» – спросил он меня с хитроватой улыбкой. «В кабину воздушного стрелка на Иле», – ответил я. «Желание похвальное, но неосуществимое. Суди сам», – продолжал он, перестав улыбаться и перейдя на «ты». Только что закончилась Курская битва. Наша дивизия отличилась в ней. Сотни уничтоженных немецких автомашин, орудий и танков, тысячи убитых и раненых фашистов. Но и дивизия понесла большие потери. В полках осталось по 3-4 самолета, и те в большинстве своем не могут подняться в воздух. Дивизия, по сути, разбита. Так нам достается победа. Вот получим новые самолеты, тогда и посмотрим. А пока послужи в роте связи. Им линейщики нужны. Так я стал линейным надсмотрщиком 272-й отдельной роты связи. Дни и ночи прокладывал линии связи для штаба Токмакова. По пашням и минным полям, через болота и реки, зачастую под вражескими бомбежками и обстрелами. А еще нужно было охранять объекты штаба и командование дивизии. Задержание лазутчика. Очень хорошо помню одну из осенних ночей 1943 года. Тогда я охранял дом, в одной половине которого поселился комдив, генерал Комаровский, в другой – начштаба Токмаков. Перед самым рассветом я заметил, как в сторону половины подполковника вдоль стены крадется неизвестный в солдатской одежде. Меня он не видел, так как я стоял в тени. Подойдя к углу дома, он бросил камушек в центр двора, похоже, проверял бдительность часового. А я наблюдаю и молчу. Неизвестный делает пару шагов к двери Токмакова. Я гаркнул: «Стой, стреляю!» Дав ему под ноги короткую очередь из ППШ, в два прыжка оказался рядом. Командую: «Ложись!» Не ожидавший от часового такой прыти лазутчик мешком плюхается у крыльца на землю. Из генеральской двери выскакивает адъютант и поднимает лазутчика за шкирку. Из своей двери выглядывает Токмаков и, поняв, в чем дело, говорит: «Веди в штаб, я иду туда». Проходя мимо меня, бросает мне: «Молодец». На следующий день поднимает меня с нар командир взвода и приказывает: «Собирайся, повезешь лазутчика в штаб армии в СМЕРШ». «А что ему надо было?» – спрашиваю. «Хотел убить Токмакова», – отвечает взводный. Дело в том, что после разгрома немцев на Курской дуге за Токмаковым стали охотиться. Слишком большой урон фашистам нанесли штурмовики его дивизии. Прекрасный военспец, Токмаков скрупулезно разрабатывал каждую операцию по нанесению ударов по врагу на своем участке фронта. Фашисты много раз пытались уничтожить и штаб Токмакова, и его самого. Бомбили с воздуха, выбрасывали десант, забрасывали нас листовками с призывом застрелить начштаба. Спасенная жизнь. Токмаков часто брал меня на передовую в качестве телефониста и линейщика. Постоянно напоминал об осторожности, чтобы я не стал мишенью для врага. А однажды он спас меня от смерти. Дело было под Гомелем у реки Сож. Немецкие самолеты стали бомбить штаб. Перед самым налетом я пришел с линии связи в свою землянку. Сел на нары, снял портянки. В это время завыли бомбы, одна из них попала в землянку. Раздался страшный взрыв, и я полетел в бездну. После того, как фашисты отбомбились, Токмаков вышел из укрытия и стал оценивать ущерб. Тут ему доложили, что разбомбили землянку связистов, но в ней никого не было. «А где Улыбышев?» – спросил Токмаков. Проходившая мимо телефонистка доложила. «Он только что звонил с линии связи». Токмаков пошел в штаб, но у крыльца остановился и приказал командиру роты связи все-таки разрыть землянку и доложить о результатах. Очнулся я от холода. Лежу на животе, придавленный к земле. Дышать тяжело, я задыхаюсь. К счастью, меня откопали, но разрывать землянку без приказа Токмакова не стали бы. Штурм Варшавы. Отличилась наша дивизия при штурме и взятии Варшавы. Весной и летом 1944 года войска Первого Белорусского фронта начали освобождать от фашистов территорию Польши. Вскоре достигли предместья Варшавы, Праги. Но тут пришлось остановиться. Фашисты прочно закрепились на левом берегу Вислы. Все наши попытки наступать с низкого правого берега кончались неудачей. Мы несли огромные потери. Представитель Ставки маршал Жуков приказал наступление на этом участке прекратить. Это касалось всех частей, кроме штурмовиков Токмакова, которые продолжали летать через Вислу и громить немецкие позиции. Саму Варшаву приказали не бомбить. Жалели старинный город. Наша дивизия к тому времени была полностью укомплектована. Полки имели по 30 самолетов и более. И вся эта воздушная армада Ил-2 и Ил-10 каждый день с рассвета до темноты штурмовала укрепления фашистов. Токмаков приказал раскрасить самолеты белыми полосами поперек фюзеляжа. От пленных мне приходилось слышать, что самым страшным для немцев был налет полосатых штурмовиков. Успешные бомбардировки немецких позиций позволили в первой половине января 1945 года начать наземное наступление. Командующим фронтом был тогда маршал Жуков, сменивший на этом посту Рокоссовского. Удирать из Варшавы немцы начали 15 января, а 16 января бегство стало повальным. Сам я в то время дни и ночи бегал по линиям, исправляя повреждения. Концентрация войск на подступах к польской столице была огромной, и связь рвалась поминутно. Мы, линейщики, не знали ни сна, ни отдыха. В центр Варшавы я попал лишь к вечеру 17 января. За героизм и мужество, проявленные при штурме и освобождении Варшавы, Токмаков получил звание полковника, орден Красного Знамени, медаль за освобождение Варшавы, после войны еще и польские награды. Надежда на авиацию. Отличился полковник Токмаков и при штурме Зиеловских высот. По замыслу командования Первого Белорусского фронта, в день начала штурма, ровно в 5 часов утра 16 апреля, началась массированная артподготовка. Тысячи орудий разных калибров, в том числе и «Катюши», в течение получаса обстреливали высоты. Затем в сторону противника направили 140 зенитных прожекторов, расположенных по фронту через каждые 200 метров. Враг был ослеплен и ошеломлен. Наземные части устремились в атаку. Две позиции врага скоро были заняты, но на рубеже самих высот наше наступление захлебнулось. Враг стоял насмерть. А снаряды нашей артиллерии, даже «Катюши», перелетая через высоты, в большинстве своем не поражали противника. Вот тут-то и пришлось поработать самолетам, особенно штурмовикам, которые могли бомбить на бреющем полете, обеспечивая высокую точность попадания. В составе воздушной армады и наши 100 илов штурмовали Зиеловские высоты. Утром 18 апреля они были взяты. Падение Берлина. В штурме Берлина авиация сыграла очень важную роль. Трудно сказать, насколько могло бы затянуться его взятие без поддержки с воздуха. Забегая вперед, скажу, что когда я оказался в Берлине сразу после его взятия, то был поражен огромным количеством сгоревших танков. Думал, что немецкие, оказалось наши. Один майор-танкист поведал мне, что сожгли их юнцы из Гитлерюгенда, которых немецкое командование насажало на каждом перекрестке в подвалах зданий. Сразу после капитуляции Германии дивизия Токмакова расположилась в городке Альтеслагер, что в 3 километрах от Ютербога. Вскоре командир истребительной дивизии Василий Сталин уговорил Токмакова перейти к нему начальником штаба. Полковник отбыл в Берлин, и я его с тех пор больше никогда не видел. А много позже из газетной заметки, написанной его внучкой, я узнал, что полковник Токмаков умер в декабре 1992 года. Очень сожалею, что мне не удалось с ним повидаться еще хотя бы разок после окончания войны. Автор Алексей Трофимович Улыбышев, город Калуга. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Везучий танкист. В нашем одноэтажном многоквартирном доме в Ростове, где я провел свое послевоенное детство и юность, жил с семьей простой пожилой мужчина. Мы его звали дядя Сеня. Детей у него не было, поэтому он частенько возился с нами, мальчишками. Учил нас делать скворечники и раколовки, которыми ловил раков на набережной реки Дон. Небольшую пенсию инвалида войны дядя Сеня отдавал жене, а ловля раков была его личным доходом. Он курил папиросы «Беломор», любил выпить пиво. Особенно в День Победы, бывало, шел немного раскачиваясь. И вот как-то раз в этот праздничный день я, к тому времени уже отслуживший 3 года в армии, встретил во дворе дядю Сеню. Я вдруг задумался, а чем занимался мой сосед в годы войны? Дело в том, что о тяжелых военных годах дядя Сеня никогда не рассказывал, да и наград не надевал. Поздравив его с Днем Победы, я поинтересовался, где и как он воевал. Уж не знаю, может, рюмка, выпитая в тот день в память о погибших фронтовых друзьях, освежила его воспоминания. Но дядя Сеня вдруг разоткровенничался. Ни шагу назад. Когда началась война, минуло 16 лет после того, как дядя Сеня отслужил срочную службу. Его мобилизовали в первые же дни Великой Отечественной и отправили на фронт механиком-водителем танка. Их танковый полк с боями и большими потерями отступал до окрестностей Москвы. Там же им был зачитан приказ «Ни шагу назад». После этого советские бойцы покидали позиции только когда уходили на тот свет. Гитлеровцы рвались к Москве, однако ценой непомерных жертв их все же остановили, а затем погнали назад, освобождая родину и оккупированные страны Европы. За все эти годы дядя Сеня ни разу не пострадал и впервые получил ранение лишь в ожесточенном сражении за Берлин. Откидной люк. Во время войны подбили 3 танка дяди Сени, 2 экипажа погибли. Чаще всего снаряды попадали в башню, и первыми погибали наводчик и заряжающий. Дяде Сене везло. Возможно, потому что водитель сидит ниже всех и спереди защищен толстой лобовой броней. У танка Т-34 нижний люк открывается наружу. Перед боем дядя Сеня никогда его не задраивал. Это запрещали, опасаясь попадания внутрь осколков мин. Но мой сосед приспособился. Привязывал люк таким образом, что от удара по нему ногой веревка рвалась и люк падал. Если подобьют, это помогало тем, кто выжил, быстрее и безопаснее покинуть танк. Ведь мало того, что неподвижный и зачастую горящий танк – хорошая мишень, так в нем можно заживо сгореть или взорваться с остатками боезапаса. Бойцам на фронте каждый день выдавали немного спиртного. Танкисты некоторых экипажей в течение нескольких дней сливали свои дневные нормы во фляжку, а перед боем все это выпивали для храбрости. Да только это сильно затормаживало реакцию и отключало чувство опасности. А в сражении бравада только увеличивала наши потери. Дядя Сеня и его экипаж водку пили лишь после боя, снимая нервное напряжение. Черный экипаж. Как-то раз где-то застряла полевая кухня. Бойцы голодали. И тогда ночью дядя Сеня с друзьями пробрались на брошенный огород и накопали картошки. В прифронтовой полосе костры разводить не разрешали, однако товарищи нашли выход, забрались в пустую цистерну и там разожгли костер. Они благополучно испекли картошку и, утолив голод, отправились спать. Утром же, когда рассвело и товарищи выбрались из землянки, своим видом они повеселили все свое воинское подразделение, ведь выглядели словно негры. После этого их дружный экипаж все стали называть черным. Ископаемые зубы. Во время разговора я позавидовал ровным белым зубам дяди Сени. Улыбнувшись, тот неожиданно, словно фокусник, вынул сначала верхнюю, а затем нижнюю части протезов. Оказалось, что на войне дядя Сеня полностью лишился зубов. А потом он рассказал историю, совершенно не связанную с боевыми действиями. Как-то уже в мирное время, выпив пиво, он перекапывал во дворе свой огородик. Вдруг он закашлялся, и у него выпали оба зубных протеза. Так как мой сосед был без очков, он не заметил, как закопал свои зубы в землю. Позже дядя Сеня трижды перекопал из конца в конец палисадничек, да только найти протезы так и не смог. Делать нечего, заказал новые. Однако эти зубы оказались хуже прежних, их плохо подогнали. Он мучился почти год. И вот как-то следующей весной, перекапывая свой участочек, дядя Сеня вдруг откопал целые и невредимые старые протезы. Радуясь, вымыл, вставил на место, те легли, как влитые. «Еще ни одному археологу не удалось откопать собственные ископаемые зубы», – пошутил я. Жестокие награды. Я с детства помню, когда летом дядя Сеня, поливая свой палисадничек, снимал майку, было больно смотреть на его изрытые шрамами грудь и руки. Во время нашей беседы тот рассказал, как получил эти увечья. Незадолго до штурма Берлина его очередной танк подбили в бою. Всех потерявших машины танкистов до прибытия из тыла новых машин, как пехоту сопровождения, сажали на броню. Будучи пехотинцем, он и получил свое единственное боевое ранение. Эти шрамы – следы от прыгающей мины, словно стальным градом, осыпавшие его мелкими осколками в последнем, самом трудном для него сражении. Хирурги провели несколько операций, но не рискнули вырезать осколки, расположенные очень близко к нервам и сосудам. Многие из них так и остались в теле, выступая буфами под кожей. Как сказал дядя Сеня, «И я постоянно, как дорогие боевые награды, ношу в себе этот металл. Память о войне». Из всех, с кем призывался мой сосед в начале войны, выжил лишь он один. Часто теряя товарищей, он привык к мысли, что и для него следующий бой может стать последним. «Повезет, останусь жив». «Нет, такова судьба», – думал он. Как признался дядя Сеня, дожить до победы он даже не рассчитывал. И когда этот радостный день вдруг наступил, он понял, что смерть проиграла. «Мне повезло, теперь буду жить», – с радостью подумал он. Наш дом вскоре расселили. Дядя Сеня и его жена в числе первых, как фронтовики, получили квартиру со всеми удобствами. Ему опять повезло, впрочем, как и всем жильцам нашего старенького дома. С тех пор я своего героического соседа больше не видел. Везучий танкист. Автор Владимир Александрович Еременко, город Ростов-на-Дону. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Бойцы в погребе. Мой отец, Князев Степан Степанович, родился в 1924 году в деревне Новые Сосны Куйбышевской, ныне Самарской области. Когда началась война, ему исполнилось 17 лет. Выжившие. Степана взяли в танковое училище, которое он окончил в звании лейтенанта. Много пришлось отцу пережить на войне. Не единожды горел в танке. Три раза был ранен, дважды контужен. Слегка оправившись от контузии, сбежал из госпиталя, чтобы не отстать от своей части. Отец много рассказывал о том времени, но по малости лет я большую часть не запомнила. Но отпечаталась в памяти следующая история. Шла битва за какую-то деревню, название отец не запомнил. После упорных боев наши отступили, а танк моего отца подбили. Экипаж уцелел. Одна женщина спрятала отца с товарищами в уличный погреб. Под ногами у фашистов. В деревню вошли фашисты и прямо на крышке погреба установили полевую кухню. Все вокруг наполнилось запахом пищи. В погребе же, где прятались бойцы, было только немного гнилой картошки. Они ею утоляли голод, высасывая жижу. 4 дня немцы стояли в деревне, а потом ушли. Хозяйка помогла обессилевшим солдатам выбраться из погреба и перебраться на чердак, где они еще долго прятались в сене. Ведь немцы могли вернуться, а танкисты ослабели настолько, что не решились уйти из деревни сразу. Женщина принесла им еды и сказала, чтобы ели понемногу. Но один боец не выдержал и съел все сразу. 2 дня он кричал, держась за живот, а потом умер. Окрепнув, бойцы ушли из деревни и пробились к своим. Автор Татьяна Степановна Князева, село Алтайское, Алтайский край. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Атака на котлы. Со своим дядей Львом Алексеевичем Васильевым я дружил с самого детства. Он был удивительным оптимистом. Песня «Я люблю тебя, жизнь» для дядюшки была чем-то вроде молитвы. А ведь как его потрепала жизнь. Сам же он считал, что ему всегда невероятно везло. Только на фронт. По специальности дядюшка был физиком-метеорологом. Имел воинское звание инженер 2-го ранга. С юных лет был хорошим спортсменом. В первые дни войны, несмотря на бронь, сразу же записался добровольцем в ополчение. Многие коллеги и родственники не понимали и даже не одобряли его патриотический порыв, ибо даже в армии он мог служить по специальности – метеорологом и быть далеко от фронта. Моя мама хотела проводить брата, стояла в толпе таких же провожающих возле Варшавского вокзала и старалась высмотреть его среди бойцов, строй за строем шагавших по улице. Лев увидел ее первым и крикнул: «Не горюй, Оля, такие, как я, не погибают». Конечно, заявление было самонадеянным. Знал бы дядюшка, что его ждет. Он был назначен военным комиссаром, военкомом отдельного батальона, на вооружении которого имелись только винтовки и револьверы. На все подразделение не было даже 1 пулемета. На поезде ополченцы добрались только до Кингисеппа, затем двинулись в пешем строю. В 20-х числах июля они были недалеко от Тарту, шли вроде бы к линии фронта, но где она находится, никто не знал. Однажды бойцы двигались по хлебному полю и вдруг напоролись на группу немецких автоматчиков, которые сразу же открыли стрельбу. Необстрелянные ополченцы почти не оказали сопротивления. Часть бойцов погибла, другая просто разбежалась. Скоро дядюшка, в результате потерявший своих, вышел к эстонскому хутору. Он очень боялся попасть в плен, так как слышал, что коммунистов и особенно политработников немцы расстреливают. Под крыльцом 1 из домов, пока хозяева не видели, он спрятал планшетку со списками коммунистов батальона, протоколами партийных собраний и своим партбилетом. Скоро к нему присоединились еще несколько ополченцев. Они стали отходить на восток и, переправившись через реку Нарву, оказались среди своих. Дядюшка рассказывал, что произошло с ним после этого. После утраты партийного билета командование потеряло ко мне доверие. В боях в первое время я был на положении рядового бойца. Нас, вышедших из окружения, использовали для внезапных нападений на противника. Особенно удачной была 1 наша ночная атака на колонну немцев, отдыхавших в лесу. Мы тихо подошли к спящим гитлеровцам и со стрельбой и криками «Ура!» ворвались в их расположение. Я оказался около какой-то большой автомашины, кузов которой был обтянут тентом. Сорвал чеку гранаты и бросил ее под тент. Раздался взрыв. Из кузова послышались крики и стоны. Вокруг стояла беспорядочная стрельба. гитлеровцы палили куда попало, даже в своих. Но постепенно они опомнились, а мы отошли. В этом бою я был ранен, но пуля прошла по касательной. Я даже в медпункт не обращался. Прощайте все. После того, как я загладил свой проступок, меня назначили комиссаром 749-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии. Фактически это была группа, собранная сбору по Сосенке, но народ уже обстрелянный, надежный. Из-за утраты партийного билета я не имел формального права быть политработником, но все понимали, что надо воевать, а не собирать справки, проводить собрания и восстанавливаться в партии. В общем, я снова стал военкомом, и теперь даже уже не батальона, а полка. 1 сентября 1941 года мы окопались вдоль железной дороги северо-восточнее села Котлы. Рядом держала оборону морская пехота. На следующее утро мы получили приказ атаковать врага и выбить его из селения. Оно располагалось рядом на небольшой возвышенности. Перед наступлением надо было провести рекогносцировку. Поздно вечером мы с командиром разведроты пробрались на окраину села, и немцев там не обнаружили. В подвале двухэтажной школы мы увидели свет. Там сидели немцы, они пьянствовали и играли в карты. Мы не стали их тревожить, чтобы не насторожить раньше времени, и вернулись к своим. Наша атака на котлы началась утром. Развернувшись в цепь, мы стали преодолевать небольшой подъем к селу. Мой путь лежал через огороды. Впереди, в метрах в 100, я увидел немцев, которые копошились у небольшой пушки. Ее выстрела я даже не услышал. Меня просто подбросило волной от разорвавшегося снаряда. В мозгу мелькнуло «Прощай, жизнь!». Я упал на колени, но быстро вскочил. Позже выяснилось, что меня ранило в нижнюю челюсть и к тому же контузило. Но в тот момент я устремился вперед, не чувствуя боли. Через несколько мгновений я был уже рядом с пушкой и увидел, как гитлеровцы разбегаются в разные стороны. Бой окончился. И тут я увидел, что бойцы, оказавшиеся рядом, отворачиваются от меня. Только теперь я почувствовал свое ранение. Оно оказалось жутким. Нижняя челюсть была разбита и частично оторвана. Зубы висели кровавой гирляндой на волокнах и сухожилиях. Вся грудь и живот в крови. Я понял, почему в таком ужасе дали стрекача от меня гитлеровцы. Действительно, бежит человек, а нижней части лица у него нет. Такое даже в самом страшном сне не увидишь. Подошел мой командир и говорит: «Все, Васильев, отвоевался. Если можешь, иди на перевязочный пункт, а нам нужно к обороне готовиться. Немцы наверняка вернутся». Я пошел к железной дороге, где девушки-санитарки меня кое-как обмотали бинтами, оставив только глаза. Вышел на дорогу, и тут мне сильно повезло. В тыл шла автомашина морской пехоты. В ней находился старшина-интендант, с которым я разговаривал накануне. Когда он увидел мои документы, естественно, из-за повязки на лице он меня не узнал, а говорить я не мог. Сказал: «Надо же, комиссар, как они тебя разделали». Он помог мне сесть в машину и довез до госпиталя. Здесь мне снова повезло. Я попал к опытному хирургу. Он содрал с меня присохшую повязку, собрал гирлянду из зубов и кусков челюсти, все сложил как надо и сказал: «Все сделано хорошо, жить будешь. А теперь надо тебя напоить». Он приказал принести чайник со сладким теплым чаем и воронку. При этом сказал: «Сейчас я буду вливать через воронку чай, терпи и не дыши. Когда будет трудно, моргай». Я терпел, и врач вылил мне в горло почти весь чайник. После этого меня довольно быстро отвезли в Ленинград, где я попал в специальный госпиталь челюстно-лицевой хирургии. Жизнь продолжается. В госпиталях Ленинграда, а затем Томска, дядюшке сделали несколько, в том числе и пластических, операций. Его жена была в таком ужасе от его ранения, что развелась с ним, сказав, что не хочет жить с уродом. Лев Алексеевич заново учился открывать рот, жевать, говорить. В Томске его догнала награда – орден Красной Звезды за взятие села Котлы. А через год он нашел новую любовь. Это была замечательная женщина, хирург из Ленинграда Валентина Никитишна, муж которой был репрессирован и расстрелян как враг народа. У Валентины имелась дочь Светлана от первого брака. Через год у супругов родился сын Саша. После госпиталя дядюшку назначили геологом в золотопромышленность Алтая. Сначала супруги жили и работали на руднике Центральном, затем в городе Бийске. Валентина Никитишна здесь стала ведущим хирургом. Авторитет супругов рос из месяца в месяц, но их тянуло обратно в Ленинград. Туда они и вернулись. Дядя стал работать в главной геофизической обсерватории, а его жена в больнице поселка Колтуши. Через несколько лет Валентина Никитишна заболела раком и умерла. Дядюшка надолго пережил свою жену. Он скончался в 1991 году. За несколько месяцев до смерти дядя попросил меня свозить его на машине в котлы. С 1941 года здесь почти ничего не изменилось. Мы прошли с ним путь атаки, нашли школу, где он видел немцев, постояли у братской могилы в центре поселка. Дядюшка с грустью сказал: «Вот и я здесь мог бы лежать со своими красноармейцами». Автор – Всеволод Валентинович Абрамов, город Санкт-Петербург. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Эвакуация беженцев под бомбами. Когда началась война, мне было 5 лет. Я, конечно, не помню всего, что происходило с нашей семьей за годы военного лихолетия, лишь отдельные моменты врезались в память на всю жизнь. Зато моя мама, заслуженная учительница Украины Полина Денисовна Иванина, много вспоминала о войне. Правда, никогда не упоминала о нас в первом лице. Всегда говорила: «Они, эти люди, дети». В последний миг. Ночь. Вокзал. Огромная толпа людей штурмует двери и окна вагонов. Стоит страшный крик. Кричат взрослые, плачут дети. Слышны выстрелы зениток. На перроне в истерике бьется худенькая небольшого росточка женщина, а пятеро ее деток припали к вагонному стеклу, обливаясь горючими слезами. Мамочку не пускают к ним, а поезд вот-вот тронется. На их счастье, откуда ни возьмись, появляется военный патруль. Может, Бог послал. Молоденький лейтенант, увидев, что проводник пропускает лишь тех, кто что-то сует ему в руки, выхватил пистолет. «Если ты, шкура, сейчас же не пропустишь мать к детям, я тебя, гадюка, убью!» Но к дверям женщине не пробиться. И ее в последний миг все же вбрасывают в вагон через окно. Долго еще всхлипывают перепуганные дети, а мать сидит бледная, измотанная, руки ее дрожат, а из глаз тихо ручейком катятся слезы. Авианалет. Голубое-голубое небо. Светит яркое солнышко. Детские лобики прильнули к окошку. Перед глазами пробегают леса, поля спелой пшеницы, желтых подсолнухов. А вот поле еще зеленой кукурузы. Но вдруг холодный ужас объял сердца пассажиров. Небо стало черным от немецких самолетов. С ревом они проносятся над составом. Паровоз отчаянно загудел. Заскрипев колесами, остановился состав. Из вагонов горохом посыпались люди и с криком бросились в кукурузу. А с неба со страшным воем посыпались бомбы. Запылали вагоны. Столбы земли и огня поднялись к небу. Настоящий ад. Но вот, отбомбившись, страшные птицы улетели. Потянулись к уцелевшим вагонам люди. Снова крик, плач. Похоронили убитых, положив в братские могилы своих родных и близких, и в слезах поехали дальше. Любимая уточка. Пароход плыл по Волге. На палубе в уголке на вещах сидели пятеро деток. Они с завистью смотрели на блондиночку, что прыгала на одной ножке, а в руках у нее был хлеб с маслом. Отворачиваясь, дети глотали слезы и слюнки. Последний кусочек хлеба мама разделила между ними еще вчера. Но вот девочка остановилась рядом с ними. С удивлением смотрела она на игрушечную уточку, которую прижимала к груди одна из сестричек. Девчушка помчалась прочь, и сейчас же из каюты послышалась капризная: «Я хочу! Хочу эту уточку!» – затопала ножками. «Тихо, тихо, моя хорошая, я сейчас!» – услышали дети женский голос. Через минуту к их маме подошла нарядная женщина. В руках она держала буханку хлеба и сала. Протягивая это добро, женщина попросила: «Отдайте моей Аллочке вашу уточку». С болью посмотрела мать на свою дочурку, которая еще крепче прижала к себе любимую игрушку. А братик на ушко сестрички шептал: «Прошу тебя, отдай свою уточку, а тетя за это даст нам хлебушек с салом». Побежали по бледным щечкам слезы, но девчушка молча протянула игрушку женщине. От пули не спрячешься. Слышны гудки парохода. Это прощается с белым светом судно, которое на Волге атакуют немецкие юнкерсы. Они, как коршуны, кружат над пароходом, расстреливая всех, кто появляется из воды. Услышав прощальные гудки парохода, местные жители бегут на берег реки. Может, удастся хоть кого-нибудь спасти. Но по Волге плывут лишь обломки, вещи и трупы, трупы, трупы. Молча со слезами на глазах стоят люди. Еще один пароход с беженцами разбомбили фашисты. Днем возле дома жильцы вырыли так называемые щели, и тут же налетели фашистские бомбардировщики. Они летели так низко, что видно было летчиков в очках. Немцы из пулеметов стреляли в тех, кто прятался в щели, и, задрав голову, со страхом смотрел в небо. Малое дитя стояло там же, в щели, и вдруг ощутило, как что-то теплое и густое полилось на голову и стало капать на землю. С ужасом ребенок увидел падающее на него тело соседки тети Вали. Ребенок закричал. Он кричал, 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 пока от страха не потерял сознание. Две кровиночки. Уже смеркалось, подмораживало. Скоро на землю спустится ночь. Женщина торопилась. Она металась по полю, собирая мерзлые, уже подгнившие листья капусты. Бросала их в торбу. Вдруг издали послышался вой. Волки. Женщина, не помня себя, кинулась к лошади, которую, пожалев многодетную мать, дали ей в сельсовете. И помчалась в деревню. Хоть бы не догнали, хоть бы не догнали. «Боже, помоги!» – твердила она, подгоняя конягу, а перед глазами стояли голодные и больные детки, что ждали ее дома. А вой все ближе. Вот и деревня. Влетела на околицу. Слава богу, волки дальше не пойдут, детки спасены. Но ведь в торбе есть несколько колосков да листья капусты, хоть и гнилые, но все же она сможет что-то сварить поесть. Вот и хата. Но почему не горит коптилка? Открыла дверь, бросила в угол торбу. Тихо. Где же дети? Кинулась к печи, трогает малышей, а они аж горят. За 10 дней похоронила бедная мать 2 своих кровиночек, младшеньких. Сама сколотила гробики, сама ломом в мерзлой земле вырыла могилки. Как не сошла с ума, не знает. Простите, что оставляю. Была осень. Шла страшная битва за Сталинград. Всем жителям расположенного неподалеку небольшого городка было велено, забрав скот, уходить в леса за Волгу. Пока было тепло, дети пасли скот, разыскивая в земле сладкие корешки, которые почему-то называли чушки. Видно, их любили свиньи. Чушки мыли, чистили, подсушивали на костре и ели. Какая это была вкуснятина! Казалось, слаще конфет, о которых давно забыли, даже вкус не помнили. Вот уже скоро декабрь, а люди еще за Волгой, спят в шалашах из веток, покрытых брезентом, вместо постелей тоже ветки, накрытые соломой, утром на одеялах иней. Болит материнское сердце, хоть бы уберечь дочь с сыном. Но вот и хорошие вести. Немцы в котле под Сталинградом. Возвращаются люди домой. А для матери-то дом – далекая Украина. Но и для нее наступил радостный день. Пришел вызов от мужа. Его отозвали с фронта. Он окончил высшую дипломатическую школу в Москве, став одним из первых дипломатов Министерства иностранных дел ОРСР. Посадила мать деток в кузов полуторки. «Едем, дети, домой». И вдруг упала, обливаясь слезами, вспомнив о тех, которым не суждено было пережить войну. Простите, мои родненькие, простите, мои маленькие, что оставляю вас лежать в холодной чужой земле. Кто вас проведает? Кто уберет вашу могилку? Плачет бедная мать, убивается, рвется на части ее сердечко, а машина уезжает все дальше и дальше. Возвращаются беженцы на родную землю. Моя мама прожила долгую жизнь, больше 100 лет. Она всегда с ужасом вспоминала годы эвакуации и своих умерших деток. Но, видимо, психика старалась смягчить боль, и когда мама рассказывала о военном лихолете в третьем лице, она не так страдала. Автор Диана Григорьевна Щербак, город Киев, Украина. Публикация в журнале «Бессмертный полк. Тайны 20 века», номер 17, май 2017 года. Русский солдат – единственный кавалер 6 медалей за отвагу. В истории награждений смелых бойцов медалью за отвагу есть несколько случаев, когда один человек получал 5 медалей. И один совершенно уникальный. Семен Васильевич Грицов был награжден этой медалью 6 раз. Как вы думаете, кем он был? Разведчиком? Нет. Артиллеристом? Нет. Он был сержантом медицинской службы, санинструктором. Грицов попал в армию уже почти в 40-летнем возрасте, в 1941 году. Сначала служил в артполку. Получил контузию и обморожение ног, после чего его собрались комиссовать. Но он уговорил, чтобы его оставили хотя бы санинструктором. И, будучи санитаром, он проявил исключительный героизм, подтвержденный 6 медалями за отвагу. В ходе МГИНской операции он вынес с поля 26 человек с личным оружием. Личное оружие – принципиальный момент, так как только в этом случае санитару засчитывали, что он вынес раненого с поля боя. Сколько он спас на самом деле? Потом в других боях, в разных операциях 18 человек, 25 человек, 23 человека, 12 человек и 18 человек. Каждый из этих случаев – отдельная медаль за отвагу. Всего за годы войны Грицов вынес с поля боя 122 бойца. Это те, которые были вынесены им с оружием. А сколько было тех, кого он просто вынес или оказал первую помощь? И все это в боевой обстановке, под огнем немцев. Сам был ранен 1 раз, везучий. А потом закончилась война, и Семен Васильевич вернулся домой. Работал штукатуром-каменщиком, а по праздникам надевал свой костюм с 6 медалями за отвагу у единственного человека в мире. Все 6 медалей Семена Васильевича Грицова, годы жизни 1902-1975, хранятся в Старооскольском краеведческом музее. В 1978 году, через 3 года после смерти храброго солдата, их принес в музей местный краевед полковник Гладков. Также эти медали экспонируют на тематических выставках. Валерий Грачиков. Публикация на сайте politicus.ru. Задохнулись канонады. В мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, не забыть бы это, лишь бы не забыть. Как всходило солнце в гаре и кружилась мгла, а в реке меж берегами кровь вода текла. Были черными березы долгими года, были выплаканы слезы, жаль не навсегда. Задохнулись канонады, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, не забыть бы это, лишь бы не забыть. Роберт Рождественский. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас».